Глава 23. Целую неделю я плавал. После этого я вернулся домой, вполне готовый приняться за занятия в университете. После той попойки я всю неделю не пил. Чтобы не пить, мне приходилось избегать моих старых приятелей, ведь в той веселой привольной жизни, к которой я опять вернулся, Джон Ячменное Зерно встречался на каждом шагу. Тогда, в первый день, меня потянуло к вину, но потом, в следующие дни, мне уже не хотелось пить. Утомленный мозг отдохнул. Соображения морального характера тут не играли никакой роли. Я нисколько не сожалел и не стыдился, что принял участие в оргии там, в Бенишии. Я даже и не вспоминал про нее и с радостью вернулся к моим книгам и занятиям. Лишь много лет спустя мне пришел на память этот случай, и я понял все его значение. В то время, да и долго потом, я смотрел на это просто как на веселый кутеж. Но зато еще позднее, когда я снова узнал, что значит страдание от умственного переутомления и чрезмерного напряжения мозга, мне суждено было припомнить все и еще раз испытать мучительное желание найти забвение, полный в покой в вине. Но пока я продолжал вести, если не считать этого единственного случая в Бенишии, абсолютно трезвый образ жизни, я не пил, во-первых, потому что мне этого не хотелось, а во-вторых, я жил теперь окруженный книгами и вращаясь в обществе студентов, где не принято было пьянствовать. Очутись я по-прежнему среди веселых бродяг, я, разумеется, сам стал бы напиваться, ибо в этом-то и заключается вся беда. Главный недостаток того пути, по которому следуют любители приключений, путь этот – царство Джона Ячменное Зерно. Я прошел первый семестр первого курса и в январе 1897 года перешел на второй. Но недостаток средств, а кроме того, сознание, что университет не дает мне всего того, что мне нужно, и отнимает у меня слишком много времени, все это заставило меня уйти. Меня это не особенно огорчило. Я 2 года учился и, что было еще ценнее, очень много читал. Кроме того, я научился более правильно выражаться. Правда, я еще делал ошибки, но уже не в письме, а лишь иногда, в разговоре, когда волновался. Я решил немедленно же избрать себе карьеру. 4 дела меня очень интересовали. Во-первых, музыка. Во-вторых, поэзия. В-третьих, мне хотелось писать на философские, политико-экономические и политические темы. И, наконец, в-четвертых, это меня, между прочим, привлекало меньше всего. Я думал заняться беллетристикой. Но затем я решительно вычеркнул музыку из списка, зная, что из этого ничего не выйдет. Я засел у себя в комнате, где и принялся одновременно за первое, второе и третье. Боже мой, как горячо я принялся за дело. Я весь кипел жаждой творчества. Я горел, как в лихорадке. Думаю, что всякий другой на моем месте не выдержал бы. Удивляюсь, как у меня не сделалось размягчение мозга от чрезмерной работы и меня не посадили в сумасшедший дом. Я писал. Писал все, что угодно. Громоздкие трактаты, короткие рассказы научного социологического характера, стихи всех родов, начиная с сонетов и триолетов и кончая трагедией, написанной белыми стихами, и слоноподобной эпической поэмой в духе Спенсера. Бывали случаи, что я сидел за столом по 15 часов в сутки изо дня в день и писал, не переставая. Порой я совсем забывал о еде или попросту отказывался идти обедать, чтобы не отрываться от бумаги, на которую набрасывал страстные излияния своей души. А затем началась история с печатанием на машинке. У мужа сестры была машинка, на которой он работал днем. По ночам он разрешал мне ею пользоваться. Удивительная это была штука. Я готов заплакать, когда вспоминаю про свою борьбу с нею. Это, вероятно, была модель первых лет эры пишущих машин. Шрифт состоял из одних заглавных букв. В ней сидел какой-то злой дух. Она не подчинялась никаким законам физики и каждую секунду опровергала древнюю и почтенную аксиому, что одинаковые действия производят одинаковые результаты. Готов утверждать под присягой, что эта машинка никогда не поступала одинаково два раза подряд. Снова и снова она доказывала, что совершенно разные действия могут дать одинаковые результаты. Как болела у меня спина от нее. До этого случая моя спина выдерживала какое угодно напряжение. А при моей прежней, не отличавшейся особенной изнеженностью жизни, на нее подчас взваливалось очень и очень много. Но эта машинка доказала мне, что у меня не спина, а какая-то слабая былинка. Я усомнился даже в силе моих плеч. После каждой схватки с машинкой они ныли точно от ревматизма. По клавишам приходилось ударять с такой силой, что человек, находившийся за стеной, принимал этот звук за гром или воображал, что кто-то ломает мебель. Приходилось ударять так сильно, что у меня болел нерв указательного пальца вплоть до самого локтя, а на кончиках пальцев вскакивали пузыри, которые лопались и затем появлялись снова. Хуже всего было то, что я не только учился печатать на машинке, но одновременно и переписывал мои рукописи. Чтобы написать какую-нибудь тысячу слов, я должен был совершить подвиг в смысле физической выносливости и вместе с тем выдержать сильнейшие умственные напряжения. А между тем я каждый день сочинял много слов, и их нужно было напечатать и отослать ждавшим издателям. Эта жизнь, писание днем, печатание по ночам, чуть не уморило меня. У меня сделалось переутомление мозга, нервное переутомление, да еще и физическое переутомление. А между тем мысль напиться ни разу не приходила мне в голову. Я парил слишком высоко, чтобы нуждаться в каком-нибудь дурмане. Все время, пока я не спал, я проводил, за исключением, разумеется, часов, когда я сидел за машинкой, в каком-то блаженном состоянии творчества. Кроме того, меня не тянуло к стакану еще и по другой причине. Ведь я еще верил во многое. В любовь мужчин и женщин друг к другу, в родительскую любовь, в людскую справедливость, в искусство. Одним словом, во все те признаки, на преклонении перед которыми основана вся наша жизнь. Но ждавшие моих произведений издатели предпочитали так и оставаться в ожидании. Мои рукописи проделывали необычайное количество миль, колеся точно на рекорд между Тихим и Атлантическим океанами. Быть может, именно необычный вид напечатанных на дикой машинке строчек и мешал издателям принять хоть один какой-нибудь пустячок от меня. Я продал букинистам все мои учебники, с таким трудом приобретенные, за бесценок. Я занимал деньги небольшими суммами, где только мог, и позволял моему старику-отцу, работавшему из последних, быстро угасавших сил, кормить меня. Эта история продолжалась недолго, всего лишь несколько недель. Затем мне пришлось сдаться и приняться за физический труд. А между тем я не ощущал потребности залить горе вином. Особого разочарования я не испытывал. Дело откладывалось, вот и все. Быть может, у меня и в самом деле недостаточная подготовка. Я успел уже многому научиться из книг и сознавал, что я только коснулся полы одежды знания. Но я все еще витал в импереях. Все время, пока я не спал, я также большую часть тех часов, которые бы следовало посвятить сну, я отдавал книгам.